Здравствуйте, товарищи. В эфире проект «Точка сборка». С вами ведущий Печенкин Игорь. И в студии гость нашей программы, эксперт по кибербезопасности, аналитик Андрей Мусалович, он же Кибердед.
Привет. Всем привет.
Андрей, ну, вопрос по тому, что происходит сейчас в мире. Мы видим, что парадоксальная ситуация сложилась. С одной стороны, смотришь новости, постоянно говорят о том, что происходит нагнетание техники на границе с Белоруссией, с Россией, то есть НАТО предпринимает какие-то шаги, да, к обострению. А с другой стороны, пошли разговоры о перемирии. Так вот, чаша только тут колеблется, и в какую сторону чаша перевесит, вот об этом хотелось бы сегодня поговорить, может быть, поделишься своим мнением, что об этом знаешь.
Ну, давай попробуем. Смотри, тут получается как бы два вектора аналитики. Один вектор, если мы начинаем в это углубляться, мы видим, ну, насколько колоссальное количество разных сил, разных интересов, разных групп и разных там явлений, процессов и событий нужно учитывать. И они образуют кашу, в которой там каждый погружается, потом выныривает в произвольном месте. Ну, что типа я нырнул, поплавал вот здесь, у меня сложилось впечатление, что все идет туда. Другой там выныривает, у меня сложилось впечатление, что все идет туда. Вот, и таким погружением, ну, реально сейчас можно захлебнуться. Событий разнонаправленных идет много. С другой стороны, в физике и в математике есть базовое правило, ну, предельного упрощения. Там сферический конь в вакууме. Вот, давайте представим себе там идеальную фигуру шар там или... Вот, то есть начнем от самых-самых... попробуем отсечь все, посмотрим, что в итоге не отсечется. Ну, что не отсекается? Первое. На планете правят Соединенные Штаты Америки. У нас сейчас там, мы наблюдаем закат однополярного мира. Он действительно был однополярным. Напомню, у Штатов есть военный бюджет. Этот военный бюджет, число сейчас не назову. Последний раз я его видел, он был там 700 миллиардов. Сейчас подозреваю сильно больше. Вот, но когда я на него смотрел, он был больше, чем суммарный военный бюджет 15 следующих стран. Ну, то есть это так несоразмерно. Вот, и так и есть страна, которая на планете рулит. Соответственно, давай смотреть ее интересы. Первое. Есть у нее вообще в сфере интерес Украина? Да нет. Вряд ли найдется какой-нибудь американец, который вообще Украину на карте покажет. Уж тем более найдет на нем Киев. Вот, уж тем более перечислит там четыре области, которые Россия сейчас сделала новыми территориями. Вот, то есть Украина, как Украина, их вообще не интересует.
Вопрос сразу возникает. BlackRock, да, это компания
инвестиционная. Да, нет, это у которой там много земель, да, это ее личная. Интерес. Но это более мелкие, то есть, ну, договорились идти сверху. Вот сверху есть одна страна, у нее есть интересы. Эти интересы вот там Украину не видят.
Не видят, понятно.
Что они видят? Первое, они видят Китай, который сильно-сильно усилился. Надо бы с ним повоевать, сходу не получается, надо подготовиться. Понять, как это сделать. Второе. Вот, они видят Европу, которую там они отпустили вожжи. Вот, Европа им мешает. У них сейчас накапливают свои проблемы. Самое простое свои проблемы порешать. Ну, при капитализме, просто если нарисовать модель капитализма, нельзя решить свои проблемы внутренними методами. Надо кого-то ограбить. Сама
чем мы занимались,
модель,
да,
модель, занимались. Всегда. Модель капитализма довольно неприглядная. Если ты все делаешь по модели капитализма, правильно так, всех, все эти самые правильные эксплуататоры правильно эксплуатируют, ты получишь 3-5% годовых. Это неинтересно. Лучше кого-то грабить. Вот. Значит, и самый простой способ ограбить того, кто стал богаче. Кто стал богаче? Европа. Отсюда вопрос. Надо прекратить войну в Украине, а она ослабляет Европу? Ослабляет. Она дает возможность ее пограбить? Дает. Не надо прекращать войну в Украине. Пусть она тлеет. Надо дать Украине победить. Да не надо дать Украине победить. Вот, при этом приходит удивленная Украина, говорит, такое чувство, потом удивленный европейец, такое чувство, что как бы Украине дают достаточно ресурсов, чтобы продолжать сопротивление, но недостаточно, чтобы победить. Да так и есть.
Важен, тут, важен процесс.
Причем тут Украина. Вы что, со Штатами собрались потягаться? Штатам важно сейчас додоить все, что доится. Вот. Все, значит, США доят Европу, пока не как увидят, что все, брать больше нечего, ну, тогда как-то свернут. Вот, дальше. Что делать с Китаем? Вокруг Китая начинается некоторое проблемная область, которую надо переорганизовать. Начались элементы непокорности. Значит, сейчас мы вернемся. Значит, нужно применять мягкую силу в разных аспектах, но основное внимание отправить именно туда. То есть основное внимание, что сейчас делает Китай против Штатов, что сейчас Штаты делают против Китая. Дальше. Даже самая сильная держава сосредоточиться может только на одной главной цели. Ну и, как сейчас часто вспоминают, основу военной стратегии, в истории практически не было примеров успешных расходящихся ударов. Нельзя ударять одновременно в несколько направлений. Можно либо бить вот так, несколько ударов в одну, с разных сторон в одно место, либо по очереди сюда, потом сюда, потом сюда. Соответственно, как ослабить Штаты, породить какой-нибудь Израиль? Породили. Как еще ослабить Штаты? Породить еще что-нибудь. Вот, и Штаты сейчас можно уравновешивать, уже появился вариант, как это делать. Дальше, на Штатах сейчас, вот буквально с этого года, начинает повисать там некоторая непонятная штука, как обслуживание долга. Сам долг, то, что они накопили его какой-то там фантастический, он не страшен. Любой крупный долг можно в момент простить. Ну, условно говоря, всех собрать, сказать, мы вам должны, мы вам всем прямо сейчас возвращаем золотом, как обещали, вот, по Бреттон-Вудской системе, ровно в нужном количестве, но вот через ту дверцу. Сначала заходите к вот этим, они вам дают справку, что у вас деньги праведные. Ну, что вы это самое, не участвовали там в терроризме, экстремизме, всяких поддержки всяких режимов, там, нарушений санкционных режимов и так далее. Вот можно даже там под камеру пару штук озолотить. То есть взять первого, он придет со справкой, выдать ему золотом, сказать, видите, мы всем выдаем, мы люди честные, а теперь вот вставайте в очередь туда, как справку получите, приходите к нам. Все, долго нету. Но это все имеет смысл, пока ты можешь обслуживать текущие купоны оплачивать по долгу. Сейчас это уже невозможно. Вот. Вот это вот реально проблема. Соответственно, опять же, мы до Украины еще не дошли, но эта проблема может что породить? За управлением денежной массой стоят какие-то люди, которые вообще-то, уже народ понимает, не являются частью политической системы США.
Они какие-то надгосударственные.
Вот, и, соответственно, есть довольно много народу, которым они сейчас просто мешают. Может быть, вообще всю эту комарилью нафиг сбросить. Тем более, давно-давно, еще в начале 19 века, была такая теория социального кредита. А, вот, она не имеет отношения к китайскому
социальному кредиту. Я только о Китае подумал, да.
Она чисто про банки. Что, в принципе, если деньгами управляет государство, управляет жестко, оно может его давать банку, следить, чтобы банк правильно выдавал эти деньги, раздавал эти деньги под правильный процент, и если этих процентов будет 3-4, ну, ставка этого самого, ежегодный прирост ВВП, вот, что в районе ежегодного прироста ВВП 3-4% годовых, все всем сойдется. Банку 4% хватит на то, чтобы жить. Вот, бизнесу хватит, чтобы развиваться, ипотечникам хватит, чтобы там ипотеку свою вести. Просто за этим это надо очень жестко контролировать, чтобы деньги не начали играть как деньги, ну, чтобы деньгами не начали распоряжаться как деньгами, накапливать, там, нести на фондовый рынок и прочее.
Отдельно от ресурсовой базы, да.
Да, то есть, в принципе, и это экономику оздоравливает. И была такая экономика даже одна, вот, Германия, которая очень долгое время не участвовал в современных фондовых рынках, потому что не давала кредитов без покрытия. То есть, условно говоря, ну, ты можешь взять кредит, короче, если у тебя успешный магазин, ты не заработаешь на второй, но вот деньги на второй магазин ты получить можешь. А если у тебя два успешных, ну, получишь на третий. Сеть будет разрастаться, ну, так, не спеша, зато абсолютно с нулевым риском у тебя всегда есть покрытие на твой кредит. Вот. В свое время, еще до того, как появилась биржа NASDAQ, это касалось всех, что фондовый рынок фондовым рынком, там, а экономика экономикой, их не смешивали. Потом разрешили подряд, при Рейгане были, когда вот появилась так называемая рейгономика, вот, сделали офшорки, то есть появились деньги необъяснимой природы, вот, и появилась возможность прибыль уводить не весь куда, офшорки тогда были вообще непрозрачно, неконтролируемо там. Фиг знает. Вот, появилась биржа NASDAQ, появилась рассказка про новые технологии, что ну вот сотовый же, это круто. Вот, но кредит сотовой компании можно отдать только под это торговля надежды, потому что мы в нее верим. У нее нету активов, а надо быстро-быстро строить там тысячи. Ну, строить новую инфраструктуру фактически с нуля. Угу. Вот, давайте вот для этого сделаем биржу, которая будет так вот деньги крутить в новых направлениях. В итоге докрутились, что сейчас вот эта команда откровенно стала мешать, которая все деньги мира там пытается вся всосать. Вот, и похоже, короче, если ее сами Штаты погонят, им будет хорошо. Вот, для этого нужно, чтобы к власти пришли республиканцы. Ага. Может, и придут.
Так.
Вот, значит... Дальше.
Это вы с Сашей, наверное, сейчас про это говорили, да, там про Трампа?
Ну, чуть-чуть, да. Но мы в основном там про его несчастное ухо говорили, про политический террор. Тем не менее, смотри, сейчас просто, чтобы вернуться к
ремарку потом маленькую
Украине. Соответственно, дальше возникает проблема, а что сейчас думает и делает НАТО. Ну, а дальше можно по остальным. То есть старшего игрока мы вроде как разобрали, главное действующее лицо США. Вот, уверяю тебя, у нее голова болит сейчас совершенно не про Украину, а про кучу вещей вокруг. Им есть чем заняться. Вот, ну, вернее, у них, у той группировки, которая у власти, у нее просто вопрос выживания. Потому что если Трамп их сейчас сметет, у него-то уже планчик есть, как их еще там добить.
Там еще внутри начнут сейчас бурление в Америке.
Ну, если бы сейчас, не дай бог, Трампу покушение оказалось успешным, или если сейчас его попробуют повторить, кстати, большой шанс, что попробуют повторить, вот, там вообще один шаг до гражданской войны, потому что у них поляризация сейчас вот ровно 50-50, вот, то есть на одного сторонника этих будет один сторонник этих, и вот тогда они вообще ничего вокруг себя видеть не будут.
У меня ремарка по поводу законности, вообще чистоты денег. Читал зарубежную прессу, журналисты говорят, что, боюсь ошибиться, 80-90% денег на земле левые.
Ну, они не просто левые, они вообще ничем не обеспечены. Это не деньги, это напечатанные, ну, вообще фиатные деньги, это не деньги. Это они стоят, их цена равна цене надежды, что я... Считаю, что это $100, потому что я верю, что я на это получу активы в размере $100. Вот. И они там не превратятся в тыкву в ближайшую неделю. Вот. Любой бумажный актив, ну, у меня дома есть, например, керенки, могу принести. Вот. На них сейчас их че купишь. Вот, то есть бумажные... Ну, я пытался представить, а что будет, если все-таки вот схлопнется, это самое, сдуется долларовый пузырь. Ну, кстати, один из вариантов – это простить долги. Второй вариант – просто уронить доллар. Он, да, должны, но стоит он теперь 2 копейки. На, разбирай.
60.
60, да-да-да. Стоит теперь 60 копеек. Вот, как нам привычно. Все, как мы любим. Вот, так вот, если сбросить доллар, то первое – станет понятно, что мир должен стать не многополярным, а многосоюзным. То есть, ну, будут приграничные союзники и приграничные пары валют. Здесь мы играем рубль-иена, здесь мы играем там, рубль там, рупия, здесь мы там какая-нибудь этот самый, юань там, с рупией и прочее. А, тем более... Парные расчеты делаются вот так. Там не то, что SWIFT, а микросвифт, тем более блокчейн уже существует. То есть просто два центробанка, если есть встречный товаропоток, два центробанка уполномачивают два реальных банка. Вот, два реальных банка вот так кладут две стопки договоров обязательств, что у нас тут должны вот настолько накупить, нам надо оплатить. А эти говорят, у нас вот настолько должны накупить, нам надо оплатить. О, дальше приходят эти, говорят, вот я покупаю, зафиксирую, ну, там же есть деньги, вот, приходит встречный, там стопка начинает уменьшаться. Вот, сделать такой микросвифт полный, неуничтожаемый реестр на блокчейне, вот, очень просто, очень понятно, уже, ну, ко мне, по крайней мере, две таких успешных компании приходили, одна уже там колесит то в Китае, то в Иране. Вот. И так появится трансграничная пара валют. Вот. Но как только рынок начнет укрупняться, надо придумать новую валюту вместо доллара. Что? Золото. Ну, золото классно, но оно тяжелое. Его тяжело таскать, тяжело охранять.
Электронная валюта, значит, какая-то будет.
Ну, электронная валюта – это то же самое, что бумажная, только еще хуже. Там еще не подхалтуришь. Там все транзакции видны.
Да.
Ну, то есть там блокчейн. Если она на блокчейне, ты увидишь все ее, вот, все ее пертурбации. Нет, вид валюты наверняка, она будет электронная. В чем ее покрытие? Вот мне в голову приходило этот самый, самое первое, что приходит в голову, это так называемый энергетический варант. То есть, что на валюте написано, за нее отгружаем вот столько-то энергии. Ну, либо в виде энергоносителей, может быть, нефти. Ну,
я, кстати, какой-то, думаю.
То есть, придумать какую-нибудь универсальную единицу энергии, которую можно отгрузить электричеством, можно отгрузить там мазутом, можно отгрузить каким-нибудь солярой какой-нибудь. Вот. И все понимают, что вот это завтра никуда не денется, потому что энергия всем нужна, и чем лучше у тебя дела идут, тем больше тебе энергии нужно.
Флешка, грубо говоря, или какое-то устройство, которое там атомную станцию себя содержит, да, вот у тебя эквивалент денег твоих.
Да.
У меня вот столько-то энергии.
Да, у меня столько-то энергии, которую я буду тратить там по мере необходимости. Во. Тем более можно сам рынок сразу появится, приобретет все черты фондова, но будет настоящим. Что, а я город, мне нужно на зиму вот столько энергии. Ну, на, вот под такие проценты или там. Вот, все понятно. Вот, то есть доллар для этого не нужен. И Штаты не нужны.
К Украине нам бы, к НАТО и к границам. Давай, вернемся.
Давай вернемся теперь к Украине, к НАТО и к границам. Итак, два года. Ну, то есть, первое, если отринуть там конспирологию, что у Путина был план А справиться с Украиной за три дня, что, ну, как бы мне представилось нереальным, но не было наверняка такого плана, потому что нафига за три дня Европу не разуешь, как сейчас, а нам сейчас это на руку, вот, разувание Европы нам на руку, вот, более того, за три дня армию не обучишь, армия сейчас, дай бог, как нужна, вот, что я сейчас вижу, первое, опыт реальных боестолкновений – это реально золотая валюта, она есть только у нас. Вот. То есть войска, которые знают, что делать, и могут вести современные бои, тренированные в нужном количестве, есть только у нас, это раз. Другие просто, их нельзя выпускать. И, кстати сказать, кадровые военные во многих странах, начиная, кстати, с Франции, вот, очень против того, чтобы в открытое боестолкновение с Россией выпустить свои войска, потому что их надолго не хватит, а ущерб будет колоссальный. Вот, им гораздо лучше подкармливать оружием, причем, как оказалось, еще во многих случаях чужим, потому что по оружию тоже сейчас...
Свое все нельзя отдавать, а как?
Нет, это большой удар по репутации. Абрамсы были супероружием, пока там гореть не начали. Ну, вспомни, сначала были джавелины, куда-то делись. Потом были эти самые китайские байрактары, куда-то делись. Вот, потом были там три семерки, куда-то делись. В общем, куча супероружия, которое должно было там всех порвать и кардинально изменить ситуацию, попадая на линию фронта, переставало быть супероружием. То есть это такая пощечина по репутации. Поэтому прямых боев попытаются по максимуму избежать, а значит, ну, НАТО как НАТО, целая организация. Вот. А значит, возможно, следующий сценарий. Сценарий первый – найти следующих самоубийц после Украины.
Ну, Армения.
Нет, Армению, Грузию, там их еще надо науськать. Может быть, там какой-нибудь Казахстан, Киргизию. То с ними надо много работать. Тем более, они не очень хотят, они понимают. Ну, Грузия уже понимает, что дальше будет. Вот, что если кто-то тут считал эти печеньки Нуланд на этом самом, на Майдане, вот, каждая печенька обошлась там в 10 тысяч убитых. То есть не надо брать печеньки у Нуланд и вообще у американцев. Значит, ну, фактически каждая выданная печенька превращается потом в 10 тысяч трупов со своей стороны. Поэтому не надо дружить со Штатами. Вот, смотри, есть Прибалты и Польша, которые с удовольствием готовы сами самоубиться, но их надолго не хватит. Это один путь, тем не менее, ну, какое-то развлечение на осень придумать можно. Вот, а сейчас речь идет именно об осени, потому что...
А вопрос, а почему получается так, что который раз слышу, кадровые военные, генералы не хотят воевать, а политики хотят? Вот... Что с головой у политиков? Почему?
Политики не то, что хотят воевать. политики не хотят ответственности, а ее сейчас по самое не хочу, потому что ну, внутренняя ситуация в каждой из этих стран настолько плоха, и довели ее, и она резко ухудшалась последние 2-3 года, это все видят, вот, что сейчас каждый будет сопоставлять, что вот эти делали неправильные решения, они делали фактически одно решение, они поддерживали Украину, они там в топку войны начали бросать, сжигать ресурсы своей страны и еще вдобавок позиции страны ухудшать. Вот, ну, кроме того, сама идея санкций, она самоубийственна, потому что любые санкции ты себя отрезаешь от логистических цепочек. Себя, а не того. Он-то найдет другую цепочку. Да, вот, да. При капитализме любого товара производится больше, чем надо. Ну, нету модели, как уменьшить производство на производстве. Тебе надо, ну, ты разоришься. Тебе надо там и народ увольнять, и эти самые площади замораживать. Вот ты выжить не сможешь. То есть ты должен производить, сколько производишь, кто-то должен это все покупать. Какие нафиг санкции? Так вот, поэтому политикам либо гражданская война, либо их сразу сметут и посадят еще. Вот, либо внутренняя гражданская война, либо внешняя война. Ну, внешняя, наверное, предпочтительная, по крайней мере. До нас, наверное, не долетит. Вот, это первое, что у них в голове. Второе, из-за того, что наши очень сейчас старательно примериваются к несимметричным методом ведения войны, несимметричным ответом, вот, создается впечатление, что наши просто боятся ударить ядерным оружием. Да не боятся, они не хотят. Во-первых, у нас задачи разные, им надо нас победить и поделить шкуру, вот, ну, то есть угробить Россию, поделить шкуру убитой России, а нам достаточно их просто унизить, вот, чтобы они перестали восприниматься как гегемон. Все, дальше начнутся процессы, которые их додолбят уже сами, без нас. Поэтому нам не надо доставать ядерную бомбу, даже ей трясти. Вот, нам надо разыгрывать другие карты. И я думаю, что вот это тоже осенью мы сейчас увидим. Карты, которые в рукаве у России, кроме ядерного оружия.
Я слышал мысль такую, что мы еще не хотим истерики. То есть аккуратно действуем, чтобы те ребята на Западе не заистерили и не началось у них там свое помешательство, применение разного вида оружия. Это, по-моему, Сивков об этом говорил в одной из передач.
В этом есть большой резон, но мне кажется, ситуация гораздо проще. Первое, мы все-таки относимся к, скажем так, авторитарным или сильным режимам, а они относятся к режимам, которые называются там то либеральными, то демократическими, но более слабым. Уже все, история показала. Вот та модель, которая сейчас в Штатах или там в Европе, она более слабая по сравнению с сильной властью и сильным контролем из одних рук. Там, это не только Россия, это и Россия, и Китай, там, и куча народу это демонстрирует. Что те, у кого сильная власть, лучше себя сейчас чувствуют. Вот, соответственно, власть тех стран, они просто слабее. Кроме того, у сильной власти есть возможность посидеть долго и поучиться. Вот у нас есть лидеры, которые с опытом, там и 8 лет, и 12, у них нету. У них просто на месте политиков, ну, такие начинающие клоуны, которые просто не очень понимают, что на кону, как это все.
В шахматах есть такой термин, если ты видишь, что соперник начинает суетиться, да, делай промежуточные ходы, пусть он ошибается.
Вот очень похоже на то, что сейчас именно это и происходит, потому что в итоге на круг. Время сейчас чисто работает на нас. Экономика становится лучше. Вот, ситуация с долларом становится проще и стабильнее. Там его хватает. Вот, и он не увеличивается сейчас ровно. Ну, 80 он и в начале СВО был. 80. То есть ничего у нас не ухудшилось. Вот, экономика встает на военные рельсы. Производство вооружений. Там, Запад вообще не допрыгивает. Технологии продолжают развиваться. Все. То есть мы развиваемся, а они так уходят в штопор. Ну, потом, реально, Россия вышла из уровня средних стран, вошла в уровень стран с богатым населением, их немного. Вот, стала четвертой, обогнала уже и ту самую и Японию, и Германию. Вот, стала четвертой экономикой мира, это же красиво. Вот, то есть нам выгодно сейчас спокойно тянуть время, тем более, что все, что я вижу и по северной границе, и по восточной, и по южной, вот вдоль линии боевого соприкосновения, ну, я ни разу не военный, но я не вижу там не то, что признаков, ну, даже признаков подготовки стратегических атак. То есть, ну, не готовят наши сейчас наступ и контрнаступ. Вот они тихо там так перемалывают ресурсы противника. То есть, нашли технологию, при которой противник должен варьировать резервами, бросая их туда-сюда, вот ему то вооружений, то людей не хватает, соответственно, где не хватает, наш чуть-чуть продавливают. То есть вся стратегия похожа на то, что тянут время перед каким-то совсем другим видом действий. Вот, теперь ты упомянул про самолеты, ну да, появятся, тоже будет очень интересная первая охота за первыми самолетами. То есть, когда наши пожгут там парочку первых F-16, ну, не на аэродромах, там уже сейчас будут сжечь, а в воздухе. Вот, тоже исчезнет еще одна легенда про превосходство.
Там же есть приемлемые потери. Нельзя же все самолеты выпустить на нас, да, грубо говоря. Если там, извините, у меня половина самолетов будет потеряна, они просто остальные не пошлют. Остальные 50%. Не,
у них есть этот самый признанный гений, там, Зеленский, ну, отчасти же из-за решения Зеленского тогда контрнаступ они профукали, потому что он там пытался вмешаться. Вот, Зеленский сейчас что-то сказал, он посчитал, им надо 128 истребителей, 128 F-16. Вот, единственная страна, у которой столько есть, это Штаты. Вот,
но это они примерно, не будут отдавать.
Да, но это примерно сколько их сейчас там живьем и летает. Вот, с чего он это число взял, не знаю. Но что могут реально изменить F-16 в воздухе? Во-первых, они могут нести ядерное оружие. Соответственно, любой взлет должен трактоваться как потенциальная ядерная атака. Соответственно, их надо забивать, даже если он взлетел там из Прибалтики, из этого самого, из Прибалтики, там, из Польши или даже там из Центральной Европы, раз. Второе, скорость самолета плюс скорость ракеты плюс дальность ракеты, это вообще 3-4 тысячи километров, это уже вот за Урал. То есть они могут, взлетая, там, бить довольно далеко. Соответственно, нужно как-то картинку противоборства менять. Вот, при этом обязательно задействуются чужие аэродромы, чужая инфраструктура, вот, чужие эти самые средства там, всякие сопровождения, локации, разведки и прочих. Вот, нашим что-то надо будет противопоставлять. Ну, то есть, получается, неизбежные удары по аэродрому. Представляется так, что удары по аэродрому, подскока там, по местам на их ангары, где они хранятся между вылетами, даже если это не Украина, где они там ремонтируются, вот, даже если это не Украина, вот,
ну, Польша. Они придется бить. Польша подолетели до Украины промежуточной посадкой, взлетели, якобы с Украины уже, по сути, с Польши подлетели.
То есть сейчас похоже, что нужно, ну, это уже будет на столе с этим, ну, нельзя делать вид, что этого нет. Вот, соответственно, одно из двух, одно из трех. Первое, либо у нас есть какие-то асимметричные шаги, и тогда мы их увидим. Но у нас осталось только сентябрь-октябрь, чтобы их увидеть. Вот ждем. Раз. Либо этих шагов нет, тогда будут провоцировать до тех пор, пока, ну, придется ударить ядерным ударом. Нельзя же Конституцию нарушать. У нас в Конституции написано, что при возникновении экзистенциальной угрозы бьем ядерным оружием. Вот. И Путин сам еще сказал, что, блин, нам надо бы доктрину уточнить, а каким бьем, куда бьем, когда. Но ядерное оружие тоже разное. Вот, что ее бы сейчас уточнить, когда, как мы бьем. Может быть, кстати, вот это один из шагов политических. Потому что если сейчас выйдет Путин и скажет, а мы тут уточнили доктрину, вот бить будем вот на это вот так, на это вот так, на это вот так, на это вот так. Кстати, вот нате. Первый удар, то наступит некое оцепенение, все побегут читать доктрину, потому что американцы жутко боятся неподготовленных действий. Ну, кстати сказать, вот наверняка видел, много есть фантастических фильмов, когда на Землю прилетают инопланетяне, вот, и начинают там планету порабощать, со всеми драться, а американцы планету спасают. Наверняка видел. Ну, вот, это, могу сразу сказать, это фантастика. Вот это фильмы фантастические. Почему? Потому что в этих фильмах, чтобы победить, обязательно кто-нибудь из героев принимает решение. У американцев нет людей, принимающих решения. У них есть люди, которые действуют по инструкции. Никто самостоятельно ничего не делает, на себя ответственность не возьмет, Поэтому, если у нас сейчас появится документ, что мы изменили ядерную доктрину, теперь у нас расписано, на какой ваш шаг мы каким способом бьем. И, кстати, нате, вот первый. Все, будет оцепенение, ну, недели на три. Вот. А, кстати, а вот второй. Там, а вот еще мы вспомнили. А вот вам еще третий удар, что по нашей доктрине это не ядерная война, это маленькая локальная, это маленький локальный симметричный ответ. Вот. А, ну и, кстати, если еще вернуться к этим несчастным инопланетянам, которые на Землю прилетали, тоже если вдуматься, может быть, они летели с миром, но как начинается любой фильм? Летят инопланетяне, подлетают к Земле, видят американцев, и вот тут начинается мочило. То есть, пока они американцев не видели, может, они дружить прилетали. Вот, значит, итак, вариант первый. У нас есть что-то в рукаве несимметричное. Вариант второй все-таки. Либо они нас спровоцируют, либо наши сами найдут способ, как включить в арсенал ядерное оружие, там, но не сразу, там, не сразу по мировым столицам. Вот. Либо вариант третий, который сейчас висит, что кто-то с кем-то начнет договариваться. Но, как ни странно, хотя все сейчас об этом говорят, что вот висит, в воздухе висит дух там, переговоров, угу. Что пора заканчивать мочилу, пока договариваться, я не представляю себе начало. Во-первых, с кем? Ну, Зеленский, никто.
Он, во-первых, сам себе отрезал. Сук, на котором сидит, там законодательно запретил проводить переговоры.
Нет-нет, мы ему отрезали, ну, вернее, мы не можем с ним ничего заключать, потому что, ну, он никто, бумага значит ничто. То есть любую бумагу сейчас, любое соглашение с Зеленским можно там потереться и выбросить, потому что что-то пойдет не так, любой из окружающих скажет, да это фигня какая-то, не бумага, выбросьте у нее. Вот, ее, то самое, она юридически ничтожна, он нелегитимный руководитель. Да, да, да. Вот, это первое. Второе, даже если сейчас придут все западные страны, скажут, а мы гаранты, вот, мы считаем его легитимным, вот, под нашу подпись соглашаетесь. Мы скажем, ух ты, так это те же самые гаранты, которые Януковичу подписывали, что мамой клянемся.
Да, да, да. Минск.
Ну, вот, которые Минск подписывали, которые Минзо подписывали. Ну, слушайте, мы уже три раза
с вашими гарантами. Шишка на лбу видно.
Да, 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 мы уже ваших гарантов видали. Поэтому
то есть попытка накопить опять силы, да,
вроде переговоры. Ну, и потом любые переговоры сейчас играют, ну, любые переговоры, которые ситуацию замораживают, начинают играть на противника, у него появляется возможность силы поднакопить. Потому что мы сейчас производим ракет больше, чем запускаем, мы сейчас производим снарядов больше, чем запускаем, мы сейчас получаем друзей военных больше, чем у них эти самые планы НАТО по там, взаимопомощи. Вот, то есть нам хорошо, короче, вот с точки зрения на длинной дистанции нам лучше. Вот.
Мысль поймал какую? Ты все время говоришь, что достаточно унизить Америку, да, там, ну, и какие-то такие шаги, не обязательно прям воевать. А видны шаги Запада, попытка напугать Россию. То есть не вступить в противоборство, а просто пугать. Тоже как бы, да, такой инфоповод постоянно создавать, не вступая напрямую в соприкосновение в боевое, пугать. Ну, то есть, в принципе, методы, похоже, одни и те же используются.
Ну, смотри. Первое, американцы очень сильно ошиблись, не только, ну, в основном американцы очень сильно ошибаются с Россией. Почему? Россия отличается от других стран одним нюансом. Если Штаты хотят сделать там какие-то, разработать какие-то планы воздействия, ну, скажем, на Индию или там ослабить Индию или усилить свое присутствие в Индии, они опираются на аналитиков по Индии. Аналитики по Индии – это очень высокого класса бизнесмены, которые сумели построить международный бизнес. И, значит, это причем вот такие еще и интеллигентные, научные, которые крутятся в Штатах и очень хорошо себе представляют настоящую Индию. Вот, картинка Индии в Штатах настоящая. Аналитики настоящие, они страну чувствуют. А международных бизнесменов высокого класса из России в Штатах нету. Вот, они оперируют отвальщиками. Отвальщики – это трусливая дрянь, которая мерить будет на себя. А вот это меня бы испугало, конечно, испугало. Вот, наверное, и Россию это испугает. Хотя там 140 миллионов, которые думают не так, как это существо. Поэтому Штаты очень сильно проседают, у них нету реальной картинки. Вот. И это им правда мешает, они сами признают, но я уже пример не раз приводил, там в Бостоне я попадал там, во всякие встречи, где сидят наши отвальщики и начинают мне выносить мозги. Почему вы там, как, почему вы до сих пор не собрались и не свергли ненавистного Путина? Кому он ненавистен? Всем честным россиянам. Вот все честные россияне в этой комнате, вы между собой решите, нам нормально. А почему вы, это же не это самое, прогнивший режим, который гробит бизнес? Я говорю, ну вот люди, которым гробят бизнес, тоже в этой комнате. Мне не гробят. Вы что хотите, вы кого представили? Да, и при этом, когда, ну, вот я пример уже рассказывал, значит, мы сидели, ждали, там был такой чаепитие с инвесторами, мы ждали двух инвесторов, американских таких, крутых, они когда пришли, эти все тут же затихли, перестали, значит, мне мозги компостировать, и так глазами обвели, значит, это самое стол, смотрят, новое лицо, там, это кто, это вот там некий бизнесмен из России, они сели, вопросы предельно конкретные, никакой политизации, вот, то есть видно было, что им нужна честная картинка, что именно происходит, как делать бизнес, ну, картина, как там в России на самом деле, то есть они абсолютно четко понимают, что и официальные СМИ им рисуют фигню вместо картинки, и тем более вот эти вот представители России.
Кстати, тоже. Твой пример. Я не
знаю, так что насчет напугать, они сильно-сильно ошибаются.
По поводу американцев нравится мне очень эпизод фильма «Предел риска», когда приходит самый главный и сжимает информацию, вот просто говорит, давайте вот без этого, простым языком описи, что у нас происходит. Прям по классике.
Ну, так, собственно, основа анализа именно в этом, что если ты начнешь углубляться в детали, то утонешь, тебе надо понять вот этот самый там сферический, представить себе идеальный шар. Вот, значит, смотри, напугать Россию не получится, причинить максимальный ущерб – это то, что они делают, но они пытаются. Дальше, к сожалению, за максимальным ущербом следует следующий шаг, и мы его уже видим. То есть в тех случаях, когда они видят, что они не могут победить на поле боя, вот, а они перестают инвестировать. Мы это видим, что поддержка это самое, Украины так плавает. Ну, то есть когда надо, они краники подкручивают. Но они начинают финансировать террористов. Это гораздо дешевле. Ну, то есть, ну нате, получите. Ладно, мы уйдем, но и вы сейчас... Вам сейчас мало не покажется. Вот, дальше. По информационному воздействию сейчас видно, что американцы, ну, вернемся к началу разговора, что американцы включают мягкую силу в других регионах. То есть они четко для себя обозначили, что, похоже, мы теряем Южную Америку, надо бы начать возвращать. Вот, мы практически потеряли Африку, надо что-то делать. Вот, надо поработать в Азии, и работают, надо поработать по подбрюшью России, вот бывшим странам СНГ, причем с каждой, и это уже конкретно, надо опять вернуть Японию. Кстати, про мягкую силу в Японии сейчас, просто в тему, уж больно красивый эпизод был, буквально там, вчера или позавчера. Вот, сделал, по-моему, Netflix, кто-то сделал игру, значит, там, бродилку-стрелялку, вот, с японским героем, чернокожим, значит, там чернокожий самурай, вот с тем, чтобы японцам, значит, под, как это, ну, мягкая сила, чтобы им было приятно, они почувствовали единство душ. В чем здесь фишка? У этого героя действительно настоящий исторический прототип, действительно, это был первый чернокожий в Японии, он правда был темнокожий. Вот, и он был, он дослужился в итоге до оруженосца, вот, но японцы вскинулись на то, что он не мог, этот человек не был самураем, и он не мог быть по самураям ни по происхождению, ни по поведению, ни по там традициям, не мог, и сейчас, в общем, лидер там 600 тысяч дизлайков этой игры, вот, то есть мягкая сила не получилась, вроде бы мы хотели как лучше, реальная история про темнокожего, который там что-то добился. Вот, японцы.
Что-то не так с аналитиками в Японии.
Нет, у тех, кто эти игры делал. Нет, наоборот, у японцев хорошо. Кстати, про мягкую силу. Как ты знаешь, ну и, собственно, ты мне материал показывал, китайцы осенью прошлого года издали там некоторый опус про монополию и гегемонию США. Да, 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 да. Вот, где очень коротко, очень внятно все это расписали, что гегемония США проявляется в политическом, экономическом, военном, технологическом, финансовом и социальном направлениях. И по каждому расписали, как конкретно, вот, и по каждому с примерами, что, ну, все, это беспредел. Вот с этим надо что-то делать, с этим мириться нельзя. Вот, максимально четко и нейтрально, при этом не выражая симпатии пострадавшим. Ну, не то, что мы, вы вот сволочь, потому что вы там гнобите Россию, или там вы плохие, потому что вы развалили Ливию. А то, что вы просто плохие, вот так делать нельзя.
С холодным умом так просто подошли.
Да, так делать нельзя, вот так делать нельзя. Там очень, кстати, всем рекомендую, потому что там очень четко на примерах показано, в чем проявляется политическая гегемония. Вот, и на этом отношения строить нельзя. А что это означает? У китайцев образовалось, ну, некоторое политическое самосознание, лидерское самосознание, потому что до этого в мировой политике, ну, если честно, их не было. Они захватывали мировую экономику и довольно успешно большую ее часть захватили. В политику они не лезли, у них 5 лет назад вообще военных баз не было. Вот, понастроили сейчас довольно много, уже больше 50, но у них 50, у американцев там, по разным оценкам от 700 до 800 мест присутствия. Вот, и за рубежом все время используют, там было 139 что ли, тысяч военных, где-то по миру да. разносят демократию. А, вот, то есть китайцы сейчас пытаются вписаться в некоторую как бы мировую элиту, и, ну, и, наверное, эта элита сейчас будет формироваться, если мир многополярный будет, надо понять, кто будут метрополии новой, вот, цифровой, вот, метрополии цифрового колониализма. Вот мы туда попадаем, кстати, Россия в первую, ну, не пятерку, но шестерку попадает. Вот, и... Фактически можно воспринимать, вот документ китайцев можно воспринимать как манифест. Вот этого вот мы больше активно не допустим. Соответственно, это открывает, ну, широчайшие шансы для России, потому что он сейчас соблюдает вот эти правила, не соблюдает, все, нафиг он. А БРИКС соблюдать, давайте усиливать БРИКС. Ну, как напомню, когда-то эти самые... Лига наций выгнала Советский Союз, по-моему, за Финляндию. Вот через сколько, 6-7 лет Сталин выгнал Лигу наций с планеты. Вот. А, ну, кстати, если вернуться к Лиге наций, СССР был не первым, кого оттуда исключили. В свое время из Лиги наций, вот можете погуглить, из Лиги наций исключили Аргентину за высказывание руководства, что мы считаем, что представленные в Лиге наций... страны должны быть равноправными.
Во.
Им сказали, ух ты, блин, это как-то не по чину, да, это кто такой, это мы можем разговаривать про кто у нас равный, кто равнее других, а вы идите нафиг с вашими взглядами. Вот, подозреваю, что со всеми мировыми институтами, которых довольно много, ну, включая, скажем, Олимпийские игры, вот сейчас будет та же история, не вписывается вот в эту вот канву, которую сейчас изложили китайцы. Таких равноправных отношений, все, нафиг с планеты. Вот как-то так.
Все, классно. Хотел в конце передачи, пришла мысль, высказывание Бисмарка было, да, такое, что никогда ничего не планируете против России, против русских, но любую вашу военную хитрость они ответят. А вот если переделать фразу вот под сегодняшний этот самый реалий, по сегодняшней реалии, ответит непредсказуемой смелостью.
Это так, но вот. я могу процитировать другую мудрую мысль из прошлого. Вот нашли упоминание древних укров в письме Чингисхан старшему сыну писал, а еще сын мой, никогда, запомни, никогда не нападай на украинцев, потому что нельзя победить нацию, которая несет такую фигню в интернете и сама в нее верит. Вот это реальная цитата Чингисхана. Вот, ну что же, на этом. Давайте, всем доброй охоты.